Говорит Радио Свобода. Екатерина Самуцевич освобождена из СИЗО.
Меру пресечения в виде заключения по страже отменить, освободить Самуцевича по страже в зале суда.
Европейский Союз получил премию мира.
Очень странная вещь, потому что Евросоюз – это большая бюрократическая структура, и, причем государственная структура.
На московской ЛГБТ-вечеринке устроили погром.
Кто пытался, того просто сваливали на пол и не давали возможности подняться просто ударами ботинок.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главная сенсация недели – неожиданное решение Мосгорсуда по делу группы «Пусси Райот». 10 октября суд изменил приговор в отношении Екатерины Самуцевич. Первоначальное наказание, вынесенное Хамовническим судом в августе, 2 года лишения свободы в колонии общего режима, заменено на условный срок. Приговор остальным участницам панк-группы Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной остался в силе.
Приговор Хамовнического районного суда города Москвы 17 августа 2012 года в отношении Самуцевич Екатерины Станиславовны изменить. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенная Самуцевич по статье 213 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 2 лет лишения свободы считать условным и исплатным сроком 2 года. В соответствии с частью 2 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, меру пресечения в виде заключения по страже отменить, освободить Самуцевича по страже в зале суда. В остальном это же приговор в отношении Самуцевича Екатерины Станиславовны, а также Толоконниковой Надежды Андреевны и Алехиной Марии Владимировны оставить без изменения конституционной жалобы без удовлетворения.
Интересы Екатерины Самуцевич в Московском городском суде представляла новый адвокат Ирина Хрунова. На заседании 1 октября Самуцевич отказалась от услуг своего адвоката Виолетты Волковой, из-за чего слушание перенесли. Выступая в суде, Хрунова обратила внимание на то, что действия участниц «Пусси Райот» не идентичны, их надо рассматривать отдельно. По словам адвоката, ее подзащитная фактически не участвовала в панк-молебне, она не пела и не танцевала в храме Христа Спасителя. Вот как Ирина Хрунова прокомментировала приговор.
Это не чудо, это позиция, которая оказалась, ну, правильной, удачной. Она была основана не на том, что мы привели какие-то доказательства новые или еще что-то. Она была основана на том, что мы просто показали ее роль в этом действии. Она вместе со всеми готовилась к панк-молебну. Она зашла на территорию храма. Она зашла за ограждение. Она пробыла за ограждением ровно 15 секунд. Она не сказала ни слова, не сделала ни одного действия. Она все это время пыталась вытащить гитару. Но ее самую первую схватил охранник и вывел сначала за ограждение, за территорию храма. И фактически панк-молебен, он просто происходил уже без нее. Поэтому я и сказала, что ее роль была минимальной.
Адвокаты Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной заявили, что продолжат добиваться освобождения подзащитных. Один из адвокатов, Марк Фейгин, выразил удивление по поводу того, что в отношении участников процесса закон работает по-разному. Правозащитная организация Amnesty International призвала освободить всех участниц «Пусси Райот». Глава российского отделения Amnesty Сергей Никитин сказал, что торжества правосудия не случилось. По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, освобождение одной только Екатерины Самуцевич – демонстративный шаг властей.
То, что вот уголовное наказание этим двум девушкам, вообще все трое шли под уголовной статью, это, ну, очевидно, но это все знали и говорили, это очевидно не является справедливым судом. Могли судить только за административное нарушение. И власть здесь велась, но, как всегда, подло, ничего от власти хорошего не ждешь. Естественным образом они должны были кинуть какую-то кость, потому что общество все-таки ждало какое-то послабление. И они сделали послабление вот так демонстративно. Одну освободили и решили, что этого достаточно.
Екатерина Самуцевич дала интервью «Радио Свобода». Вот как она ответила на вопрос Анастасии Кириленко, чья реакция на дело «Пусси Райот» вас больше всего обрадовала и чья разочаровала.
К нам, к сожалению, доходило далеко не все. Очень ограниченное количество информации до нас доходило в СИЗО. Поэтому я не могу увидеть всю реакцию, которая была. Частично я видела то, что по телевизору было. В основном это реакция от первых лиц нашего государства. И вот ее как сложно комментировать, она, по-моему, не очень адекватна. Была отдельная реакция, вот я запомнила Кураева. Он выдвигал такие странные теории заговора к ставке против РПЦ. Мне кажется, это тоже очень странно и неубедительно. Я для себя разделила все типы реакций на идеологическую поддержку и на второй тип реакции, когда идеологически нас не поддерживали, но поддерживали чисто человечески. То есть люди говорили, мы против вашей акции, но мы вас поддерживаем, потому что вы девушки. Некоторые говорили, что вы там красивые или у вас там дети. Такая реакция, честно говоря, тоже не очень радовала. Мне, конечно, приятно, когда тебя по-человечески поддерживают. Но просто это с низкой точки зрения достаточно странно, что поддерживают только потому, что там внешность нравится, дети есть, там вот матери, мы жалеем. Вот это смущало. Ну, то есть это, конечно, тоже очень важно, но это не относится вот к нашим политическим взглядам, за которых, собственно, нас посадили. К сожалению, вот такой идеологической поддержки в России было не очень много, даже вот от арт-среды. Мы ожидали большей поддержки, но вот я не знаю почему, то ли это какая-то зависимость от государственных институций, может быть, я не знаю, с чем это связано, но, честно говоря, я была удивлена такой достаточно пассивной реакцией арт-среды на наш арест, потому что все-таки мы не скрываем, что мы художники, там, да, политические художники, но мы связаны с искусством, и, в принципе, вот эта акция – это работа, да, современного искусства, да, такой политический жест. То есть мы считаем, что искусство должно быть политическим, оно должно говорить о проблемах страны, о проблемах общества. Ну и, собственно, наша работа была об этом.
Что бы вы сочли соразмерным наказанием за то, что Надя назвала этической ошибкой?
Я не знаю, я вот по поводу этической ошибки, вот я как-то по-другому все это мыслю. Мне не нравится сама постановка вопроса, что была, например, некая этическая ошибка, потом последовало наказание за эту ошибку. Мне не очень понятно это, потому что, по-моему, был критический жест, и дальше была реакция вот этой государственной системы, государственной власти на этот жест. И причем очень неадекватная реакция, вот это уголовное дело. Собственно, мой ответ, да, что я по-другому себе представляю. То есть мне не нравится, когда речь идет о неких ошибках, наказаниях, кто-то виновен, надо наказывать, сажать в тюрьму. Получается, как бы мы оправдываем вот это вот репрессивное мышление. По поводу того, что если мы в храме Христа Спасителя могли невольно задеть кого-то из верующих, тогда мы, естественно, просим прощения за это, как группа. Если действительно кого-то задели, мы этого не хотели, это точно. Совершенно. Мы всегда об этом говорим. И повторяем каждый раз, что мы не хотели никого оскорбить. У нас не было вообще никаких религиозных мотивов. Поэтому, мне кажется, это не имеет значения, кто из нас там верующий, кто неверующий, кто атеист и так далее. Это не касается вообще вопросов религии.
Кстати говоря, такая философия, пусть и рад, что это группа анонимная, вы поменьше хотите давать детали о себе. Сохраняется ли такая позиция? Мы теперь невольно о вас, конечно, больше знаем.
За уголовное дело, к сожалению, да, вот наши лица открыты на трех участниц группы. Но это происходит без нашей воли, то есть это как-то узнается. Ну да, для нас это новая ситуация, мы как-то будем дальше с ней работать.
То есть вы продолжите как-то все-таки выступать?
Да, но анонимность никуда не уходит, да. Есть уже другие участницы, да, группы, они анонимны, до сих пор появляются новые участницы. Это происходит до сих пор.
А как вы определяете? Пишут на почту, там, я не знаю.
Ну, могут написать на почту, да, потом встречаемся, общаемся, и если у человека такие же взгляды, понимает концепцию группы, естественно, мы начинаем вместе работать.
Да, даже слишком много желающих, наверное, есть.
Да нет, нормально, у нас где-то порядка 20 человек.
Найдено, по-моему, высказывание, что раскаяния не будет, наоборот, должен просить прощения Владимир Путин. А если он действительно вдруг, представим себе, попросит прощения, то как бы вы отреагировали?
Путин должен просить прощения не только у нас, а должен просить прощения у всех граждан России. Во-первых, потому что все выборы, которые были проведены, они явно не были демократическими, был явно такой ложью, был явно таким спектаклем. И вот за вот эти вот репрессивную политику, которую он сейчас проводит, за авторитарные репрессивные методы, которые он сейчас применяет постоянно ко всем гражданам, которые хоть как-то критикуют его политику. То есть здесь, например, дело 6 мая тоже. Перед этими людьми тем более там надо извиняться, и не только перед нами. Это не только мы являемся сейчас политическими заключенными. Очень много других людей, которые пострадали от режима Путина.
Екатерина Самуцевич отвечала на вопросы Анастасии Кириленко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Еще одно интересное судебное заседание, связанное с храмом Христа Спасителя, прошло в пятницу. Мировой суд Бегового района Москвы отклонил ходатайство о прекращении дела об административном правонарушении в отношении председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова. Ему вменяется распространение клеветнических сведений. Дело в отношении Аншакова было возбуждено после того, как общество Общество защиты прав потребителей обратилось в прокуратуру Москвы по поводу нецелевого использования помещений в храме Христа Спасителя. По мнению правозащитников, храм фактически превращен в бизнес-центр. Под религиозную деятельность официально передано менее 7% площади храма. В нем расположены офисы 15 коммерческих фирм, автомойка, автосервис, шиномонтаж, автостоянка, прачечная, столовая и многочисленные торговые павильоны. Прокуратура провела проверку, после чего возбудила на заявителя административное дело о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию фонда Храма Христа Спасителя, рассказывает Михаил Иншаков.
Это было несколько для нас неожиданное решение прокуратуры, потому что, во-первых, применена статья Кодекса об административных правонарушениях, которая на момент вынесения постановления уже утратила силу. Кодекс об административных правонарушениях говорит, что в таком случае производство по делу невозможно. Кроме того, естественно, никакой клеветы в наших действиях нет и быть не могло, так как все эти факты, которые мы сообщаем, подтверждены документально, в частности, выписками из регистрационной палаты, другими документами. Поэтому прокуратура, конечно, здесь не была объективной, и, возможно, у нее было желание угодить руководству фонда Храма Христа Спасителя и пойти даже для того, чтобы угодить руководству этого фонда на очевидное нарушение закона.
На заседании суда в пятницу Михаил Иншаков заявил, что статья, по которой его судят, утратила силу еще летом этого года. Вот что рассказал Радио Свобода юрист Общества защиты прав потребителей Андрей Семенов.
Здесь помимо основания по существу есть чисто формальное основание. Это такое положение КАПа, которое гласит, что безусловным основанием к прекращению производства по делу является отмена закона, установившего административную ответственность. Как известно, закон, установивший административную ответственность к сегодняшнему дню и ко дню вынесения постановления о возбуждении дела, этот закон отменен с 10 августа текущего года. Поэтому, исходя из буквального прочтения закона, ну, мне казалось, никакого иного выхода, кроме как прекратить производство по делу, быть не могло.
Судья отказала в прекращении дела, сославшись на то, что ответственности и последствия наступают, исходя из законов, которые действовали на момент совершения правонарушения. Разбирательство по делу Михаила Иншакова продолжится 19 октября. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг на Красной площади были задержаны 9 человек, которые развернули возле мавзолея транспарант «Свободу Владимиру Акименкову». 25-летний активист Левого фронта Владимир Акименков был задержан 10 июня по так называемому «болотному делу» по подозрению в причастности к массовым беспорядкам на Болотной площади 6 мая. В сентябре стало известно, что Владимир, страдающий тяжелым заболеванием глаз, стремительно теряет зрение в СИЗО. 24 сентября сообщили, что Акименков переведен в больницу Матросской тишины. Гражданские активисты, выступающие за его освобождение, перед тем, как выйти на Красную площадь, собрались у Матросской тишины. Вот что рассказал мне участник этих акций, активист «Солидарности» Юрий Емельянов.
Точно такая же акция была, значит, она даже была более насыщенной, на мой взгляд. Вот, но там полиция, значит, ничего не успела сделать. Мы долго стояли, вот, и когда исчерпали весь запас своих и лозунгов, и, в общем-то, сделали все, что мы планировали, мы ушли. Значит, а вот на Красной площади полиции потребовались буквально секунды для того, чтобы начать действие по пресечению. Поэтому все это продолжалось действительно в течение. Сама акция, я имею в виду, когда мы были в активной фазе, это продолжалось минуту. А после этого акция продолжалась уже, так сказать, в лежачем положении, когда полиция просто не могла с нами справиться. Ну, наверное, если бы они нас били кованными своими сапогами, наверное, они бы закончили быстрее. Но поскольку я считаю, что им установка дана, что применять все средства за исключением тяжелых телесных повреждений, то, значит, они все-таки были до определенной степени ограничены этим. Поэтому вот дальше выломанных рук, в общем-то, дело не пошло.
Активистки «Другой России» Дарьи Гладских сломали палец дверью автозака. Полицейские отказались вызывать ей скорую. Все задержанные были доставлены в ОВД «Китай-город». И там появился оперативный работник Алексей Окопный. Как сообщают задержанные, он избивал и оскорблял участников акции. Больше всего досталось гражданскому активисту Геннадию Строганову. Рассказывает Юрий Емельянов.
Ему сказали, что сейчас с него снимут отпечатки пальцев. Строганов на это возразил, что он лично достаточно известный, и для идентификации его личности это не требуется. Окопный сказал, чтобы он заткнулся, и его не спрашивают. И если нам не подчиниться, то это будет сделано насильственно. Строганов, естественно, не подчинился. После этого на него надели наручники. И в наручниках трое, все под руководством Окопного, поскольку там у них не было необходимого оборудования, ему насильственно в руки зажали бутылку для того, чтобы на этой бутылке получить отпечатки пальцев его двух рук. Строганов всячески этому сопротивлялся и, в принципе, достиг своей цели, потому что отпечатки пальцев получились смазанными, и Окопный был вынужден приступить ко второму этапу. То есть Строганова в наручниках они загрузили в служебный автомобиль, повезли в отделение ОВД «Басманное», где имеется необходимое оборудование для снятия отпечатков пальцев. Там точно так же в наручниках вся эта операция была проделана, но Сосков Геннадия Михайловича, он уже действительно был обессилен. Говорит, его стукнули пару раз, но это, судя по всему, удары были точно такие же, которые Окопный нанес мне. Поэтому им удалось снять с него отпечатки пальцев, после чего его точно так же в наручниках привезли обратно в обезьянник Китай-города.
Суд приговорил участников акции на Красной площади Олега Прудникова, Геннадия Строганова, Дмитрия Смирнова и Максима Винярского к 15 суткам административного ареста. Они объявили сухую голодовку. Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Нобелевская премия мира за 2012 год присуждена Европейскому Союзу, вносящему, как говорится в сообщении Нобелевского комитета, вклад в продвижение мира и примирения, демократии и прав человека в Европе. Это известие вызвало неоднозначную реакцию. Людмила Алексеева, глава одной из старейших правозащитных организаций Московской Хельсинской группы, в интервью «Радио Свобода» сказала, что решение ей кажется непонятным.
Присуждение Нобелевской премии мира Евросоюз, с моей точки зрения, очень странная вещь, потому что Евросоюз – это большая бюрократическая структура, и, причем государственная структура – это союз государств. И почему им премия мира – это непонятно. И страны Евросоюза принимали участие и в войне в Ираке, и в Афганистане и так далее. Так что непонятно, во-первых, а во-вторых, какая-то бессмысленная премия, потому что я понимаю, если бы дали Олесю Белявскому из Белоруссии, который политзаключенный, и это помогло бы ему освободиться раньше срока, или, по крайней мере, облегчило бы условия содержания. Или там политзаключенным в Иране, или, да, российским правозащитникам, которые уже много лет в очень трудных условиях отстаивают и мир, и права человека, я бы это поняла. Для чего Евросоюзу, как это окажет влияние на действия Евросоюза, мне это непонятно, и, насколько я знаю, это решение вызывает не только мою критику, но и довольно широкую критику на Западе. Странное, непонятное для меня решение.
Говорила Людмила Алексеева. Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла, считает присуждение Европейскому Союзу Нобелевской премии мира решением правильным.
Бюрократы работают, как говорил еще Макс Вебер, да, как часы, руководствуясь законом, но закон дает законодатель. И новое законодательство идет вместе со свежим ветром харизматических политиков, которые побеждают на выборах. И мы все время видим, какую роль играет личность, скажем, Меркель, личность Оланда. Удивительно, как вообще возможен консенсус 27 демократических государств. Критика, так сказать, сама собой разумеется, да, Европа принимает решения медленно, очень часто постфактум, и тем не менее, да, давайте на секундочку себе представим, как бы формировалась оборонная политика, скажем, Польши, Чехии, Венгрии, других стран, если бы не было Европейского Союза, если бы не было НАТО. В том числе, они бы должны были защищаться против друг друга, потому что у них было огромное количество конфликтов, некоторые просто воевали друг с другом. В Европе есть либо национализмы, которые сшибаются между собой, вот, либо вот этот Европейский Союз.
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». «Кто, на ваш взгляд, достоин в этом году Нобелевской премии мира?» – спрашивал прохожих на улицах Самары корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Веллеру я бы дал, писатель. Очень мне нравится он. Я его слушаю часто. И достаточно он резко против властей, порядков выступает. Я бы ему дал.
Премию дал бы Примакову. За его деятельность, за государство он болеет. Умный.
Ну, может быть, Биллу Гейтсу. Создать такую великую компанию с нуля может только смог Гейтс. И он смог вывести компьютерную технику на такой уровень, на который еще никто не выводил.
Путин. Ну, то, что он столько лет умудряется держать всю страну. Как бы она плоха сейчас не была, но тем не менее он ее держит.
Перельманову отдала. Я бы отдала за его честность, за его добросовесть. Плохо живет, а деньги не взял. Скромный, поэтому он и нищий.
Эхо Москвы.
За что?
За весь контент.
Это трибуна для различных мнений. То есть есть картина российской жизни, в частности, там. И картина такая достаточно объективная. Ну, кроме всего прочего, они дают и горячие материалы всякого рода, не стесняются, не боятся, не цензурируются. Ну, я вот слушаю вот это, хотя есть свои недостатки.
Не знаю, вот не могу ничего сказать, не читаю ничего. Ну, первым делом, я думаю, что должен быть справедливым. И, как бы сказать, не бояться власти, не бояться высказывать свое мнение, вот... Вот что он должен делать.
Ну, конечно, вопрос очень сложный, но, тем не менее, наверное, речь идет не о имени этого человека, а о том, каким он должен быть. Это должен быть человек, который внес достойный вклад в укрепление взаимопонимания народов мира. Вот, на мой вот взгляд, такого кандидата сегодня нет. И эта премия будет присуждена человеку, которого, наверное, я никогда и не слышал, и о нем ничего не знаю.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кто, на ваш взгляд, достоин в этом году Нобелевской премии мира. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Еще одна важная награда. Нобелевская премия по литературе досталась в этом году китайскому писателю Мо Яню. Два его романа выходят в петербургском издательстве «Амфора» в переводах Игоря Егорова. Книга «Страна вина» уже находится в типографии. Вот что рассказал мне Игорь Егоров о писателе.
Ну, «Мо Яня» я открыл уже для себя давно, потому что я занимаюсь современной китайской литературой уже давно. То есть вот, первые вещи, как и многие, я прочитал, это «Красный гаулян». «Красный гаулян» он вышел еще в 85-м году, и теперь это, наверное, самая известная вещь Мо Яня, то есть вещь, по которой его вообще у нас знают, потому что по нему снял знаменитый фильм режиссер Джан Имо. Вот этот фильм поставлен по мотивам двух новелл из романа «Гаоляни», который называется «Гаоляново племя». Там всего 4 новеллы, и вот выбраны были 2. Собственно, с этого начался восход звезды Мо Яня. То есть тогда он был еще малоизвестный автор. Самая известная вещь была вот «Красный гаулян», кстати. И тогда, собственно говоря, он мне не очень понравился, хотя вещь, конечно, замечательная. Но сам автор, вот я его впервые увидел на фотографии, это еще тоже какие-то там конец 80-х годов, он был в военной форме. Дело в том, что он служил довольно долго в Народно-освободительной армии Китая. Ну, а у меня отношение к военным такое предвзятое. И то, что я читал, написанное военными авторами до этого времени, было очень низкого качества. «Мо Янь» — это приятное исключение. То есть это самородок, во-первых, да. Он не заканчивал никаких филологических факультетов, там, да, он как Чапаев академии не кончал. Но это настолько китайский писатель, он настолько пронизан вот китайским духом, настолько он впитал в себя традиции китайского народа, традиции, которые выражались в классических китайских романах, в частности, «Шуйхуцзюань», вот, «Речные заводи», ну и в других. И кроме того, он эти китайские традиции очень гармонично сочетает с наследием мировой культуры. Собственно говоря, в китайской литературе современной, да, это всего 30 лет. 30 лет назад ее не было. 30 лет назад закончился период культурной революции, этот шабаш, когда существовали лишь агитки, и культура и искусство было поставлено на службу политике. Вот, и за эти 30 лет китайская литература сделала очень большой шаг вперед. Уже очень много авторов, очень много интересных авторов. Ну и авторы есть уже мирового уровня. Ну, вот я могу назвать, ну, конечно, в первую очередь Мо Яня. Есть еще такой автор Сутун, который известен и у нас. И на Западе его тоже переводили. Есть еще Бифэй Юй, который в последнее время поднимает на щит, в частности, на лондонской книжной ярмарке. Он был как бы во главе китайской делегации. Вот. А что касается Мо Яня, понимаете, это такая глыба. Он настолько выделяется даже среди всех китайских писателей, что, ну, к нему, наверное, не подступиться. Вот он уже за эти годы, вот, начиная с 1985 года, у него написано 11 романов. Каждый роман примерно так листов по 25-30. А самый большой роман, который называется «Большая грудь, широкий зад», он больше 40 листов. И кроме этого, у него около 200 повестей и рассказов, то есть уже на сегодняшний день очень большое творческое наследие. И что интересно, что каждый роман у него – это достаточно глубокий срез той или иной стороны китайской действительности. Это не только деревня, потому что он сам из деревни, и действие почти всех его романов – происходит в его родном уезде Гаоми в провинции Шаньдун. Это как у Фолкнера округ Йокнапатов, а у него вот Гаоми, поэтому его и иногда называют китайским Фолкнером. Кроме того, его называют китайским Маркесом, потому что он отличный рассказчик, он удивительно захватывающе рассказывает, и у него очень гармонично переплетается реальность, действительность жизни китайского народа и магический реализм. То есть там и фантазия, там появляются и женщины, и оборотни, и все что угодно. Причем это все без натуги, все это вписывается в рассказ и воспринимается очень здорово. Кроме того, его еще называют китайским Кафкой, потому что у него, в частности, много таких вещей, где глубоко показана психология, то есть психология человека, скажем, лишенного свободы, в том числе это вот роман «13 прыжков», психология человека, который запутался в сложностях бытия, как вот в романе «Страна вина», который вот сейчас уже вышел в издательстве «Амфора» в питерском, и так далее. То есть это настолько разнообразный, настолько удивительный автор. Вот оценивая современную китайскую литературу, я не знаю, кого можно было бы поставить рядом. Он слишком по качеству, по разнообразию, вообще по масштабу впереди всех. И, собственно говоря, ему давно уже нужно было дать Нобелевскую премию. И об этом говорил еще такой известный нобелевский лауреат, как японский писатель Канзабора Оэ. О нем очень лестно отзывался покойный Джон Апдайк, который читал его романы. Есть рецензия «Нью-Йорк Таймс», мне кажется, которую написал Джон Апдайк. То есть я скорее удивлен, что ему дали Нобелевскую премию сейчас, когда, в общем-то, как все знают, она достаточно политизирована. И то, что ее дали Мо Яню, я считаю, это не только заслуженно, это достаточно логично. То есть могут как-то комментировать это по-разному, но я считаю, что это не просто политический какой-то шаг, а это трезвая и заслуженная оценка его творчества.
Игорь Егоров, переводчик Нобелевского лауреата Мо Яня на русский язык. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Московская полиция расследует нападение на посетителей клуба «Seven Free Days». Около 20 человек в масках вечером 11 октября ворвались в клуб и стали избивать собравшихся там ЛГБТ-активистов и их друзей. 4 человека серьезно пострадали, другие получили небольшие травмы. В клубе отмечали Coming Out Day – день открытого признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству. О подробностях нападения корреспонденту «Свободы» Ольге Курачевой рассказала Алена Королева, которая находилась в этот момент в клубе.
Замечательная была вечеринка, читали люди стихи, пели под гитару. Всего в клубе где-то около 80 человек было. И примерно в 21:30 совершенно неожиданно распахнулась входная дверь, и по лестнице бегом, стуча ботинками, посыпались один за другим одинаковые совершенно достаточно молодые люди в куртках, с капюшонами, и все в голубеньких таких медицинских масках. Они все дружно пробежали в большой зал, ворвались туда с криком, драку заказывали, и начали крушить столы, нападать на людей, то есть кого-то толкали, роняли, кого-то кого-то били. Двое при этом дежурили на входе, чтобы не давать никому возможности ни войти, ни выйти.
А были какие-то попытки их остановить? То есть была вообще возможность как-то препятствовать?
Здесь, во-первых, элемент внезапности. Люди не сразу поняли, что происходит. Потому что там было столько костюмированных номеров, что в первые секунды люди восприняли это как дополнительный номер. Но когда, естественно, они опрокинули первый же стол, крики о помощи понеслись, люди вскакивали, пытались оказать какое-то сопротивление, но кто пытался, того просто сваливали на пол и не давали возможности подняться просто ударами ботинок.
Была информация о том, что кому-то плеснули кислотой в лицо.
Да, это был мальчик, работающий там, который тоже пытался как-то задержать, помешать. На тот момент мы не знали, чем ему плеснули. Были уверены, что чем-то едким из баллончика, потому что мы долго потом его промывали. У него очень жгло глаза, он практически ничего не видел. Вот он потом поехал в институт Склифосовского.
Скажите, пожалуйста, сколько вообще пострадавших?
Было какое-то количество народа с мелкими учениками, которые не обращались за помощью. Вот как раз это те, кто пытался оказать сопротивление. Пострадавших, которых забирала скорая, было четверо. Одна девочка была с челюстно-лицевой травмой. У нее проверяли челюсть, кости, не выбиты ли зубы. Одна, с моей точки зрения, наиболее пострадавшая девочка, которой ударили в лицо, разбили очки и осколок попал в глаз. Медики пытались его извлечь прямо там, но там условия неподходящие. Ее увезли в больницу, где ее офтальмологическая бригада ждала. И еще девочку увезли, вот которую уронили на пол, били в голову ботинком. Подозрением на сотрясение мозга, у нее были гематомы на затылке, на лице, на локте. Она отказалась от госпитализации, ее выписали. Четвертого, как увозили, не видела. Я видела, просто каждого увозила пострадавшего одна скорая. Насколько я знаю, вот мальчик, у которого был ожог глаз, до Склифосовского доезжал сам уже после общения с милицией.
Полиция приехала насколько скоро?
Полиция приехала поздно. Скорая приехала гораздо раньше. Сначала появился просто задумчивый патрульный, потом он вызвал одну бригаду. Когда они поняли, насколько это все серьезно и сколько там пострадавших, в каком виде находится клуб, приехала еще одна бригада. И только там через пару часов появился уголовный розыск. И опрашивали потерпевших и свидетелей уже ночью.
Алена Королева, свидетель нападения на клуб «Seven Free Days». О том, что пишут о погроме на ЛГБТ-вечеринке российские блогеры, расскажет Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
Вот что пишет на сайте Gay Russia Николай Алексеев, основатель движения московского гей-прайда.
Главной причиной происходящего является чувство полной безнаказанности людей, которые совершают подобные преступления, которые не только можно, но и нужно квалифицировать как преступление на почве ненависти, в данном случае ненависти по отношению к инаколюбящим. Те, кто совершил нападение на гей-вечеринку, прекрасно знали, что еще ни одного человека в России не привлекли к уголовной ответственности за гомофобные преступления. Помните серию нападений на московские гей-клубы в апреле-мае 2006 года. Помните избиение депутата германского Бундестага Фолькера Бека напротив мэрии Москвы 27 мая 2006 года. Помните нападение на британского активиста Питера Тэтчела на том же месте 27 мая 2007 года. Помните избиение журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко на гей-прайде в мае 2011 года. Можно продолжать дальше. То, что произошло вчера, будет продолжаться до тех пор, пока хотя бы один преступник не окажется за решеткой за указанное выше преступление. Но дело не только в элементе страха перед карой за содеянное, дело еще и в серьезной политической воле, которую нужно проявить российским властям, чтобы прекратить происходящий беспредел. Увы, но в России продолжает нагнетаться климат нетерпимости по отношению к секс-меньшинствам. И законы о запрете какой-то там пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним – это лишь предлог для подавления фундаментальных свобод в России.
Российская секция Комитета за рабочий интернационал опубликовала на своем сайте воззвание «Остановим погромы» за подписью Игоря Ясина, Жени Отто, Елены Волковой и самого комитета.
«Мы считаем это нападение ярким свидетельством того, к чему ведет мракобесная и гомофобная политика властей. Сначала ЛГБТ призывали тихо сидеть по своим клубам, теперь слышны призывы закрыть клубы, запретить гомосексуалам преподавать в школах или занимать определенные должности. Своей политикой власти как бы скомандовали ФАС. Мы призываем всех левых, социальных активистов, протестное движение в целом не только осудить это нападение, но и противодействовать ксенофобным и националистическим коммунистическим идеям, которые оправдывают и подготавливают почву для таких действий. Некоторые считают присутствие националистов в протестном движении легитимным и даже необходимым, однако тогда они должны либо оправдывать и погромы против геев и лесбиянок или мигрантов, либо ясно высказаться против националистических и ксенофобских идей, ведущих к стравливанию простых участников протестного движения.
Народную мудрость сформулировал в Фейсбуке петербургский критик и публицист Виктор Топоров.
Гои бьют геев. Боюсь за евреев.
В российской сети говорят о ЧП на полигоне «Дангус» под Оренбургом, где взорвалось около 4000 тонн боеприпасов. По основной версии следствия, причиной взрывов стало неосторожное обращение с огнем и нарушение правил складирования боеприпасов. В частности, известно, что военные курили непосредственно в местах проведения работ. По официальным данным, пострадал один человек. В сети этой информации не особенно доверяют. То и дело воспроизводится разговор о том, что на полигоне было около 200 человек, и куда они делись, неизвестно. Информационную обстановку в Оренбурге описывает в ЖЖ пользователь Андрей Саблин.
Для меня все эти взрывы начались со звонка дочери из школы. 11 лет девочки. Плачет в трубку. Мы поехали в школу. Удачно позвонила подруга. Говорит, рванула 10-я труба на газзаводе, и сейчас ядовитое облако накроет Оренбург. А ты где, спрашиваем ее. А я в кафе «Девиль». Прикидываю, скольких подруг она уже успела оповестить со своей сигнальной будки. Впрочем, в Оренбурге все может быть. Включаю радио. Ничего. Звоню 911. Дозваниваюсь с первого раза. Говорю, а где бы мне узнать, что и как? А вот, говорят, номерок. Звоните. Я повеселел. После памятного безмолвия 7-го года, во время нашествия газового облака, безнаказанно сломавшего легкие моего Степки, дозвон до всюду выглядит деянием, достойным, по крайней мере, Нобеля. Рано радовался. Названный ЧСником телефон оказался телефоном редакции газеты «Южный Урал», которая, выражаясь их словами, и сама хотела бы услышать, что и как. Я оценил шутку «спас дочь» и порадовался Оренбургу, в котором, если что, когда и меняется, то это только тротуарная плитка.
Через некоторое время после взрывов дорогу к Дангузу из Оренбурга перекрыли, пропустив к полигону лишь колонну машин ОМОНа. Эта операция тоже вызвала панику, сообщает ЖЖ «Очевидец», пользователь Койрах.
Как только гаишники перекрыли выезд из Оренбурга по направлению к Дангузу, с той стороны показался грузовик. Водитель притормозил, ожидая, что ему освободят проезд, и смотрел на всех бешеными глазами. Мужика буквально трясло. Гаишник говорит ему: «Разворачивай машину, поставим поперек. Видишь, все ломятся, надо перегородить». А тот как закричит в ответ: «Какой поперек? Какой разворачивайся? Там боеголовки ядерные рутся. Я там рядом был. Валить надо всем отсюда, а вы тут стоите. Смотри, какое облако». И рванул, чуть не сбив сотрудника. Несколько десятков свидетелей этой сцены молча застыли, разинув рты, и все вместе медленно перевели взгляды на проплывающее мимо коричневое облако. Так и рождается паника, подумал я и тронулся потихонечку в город. А вопрос-то остался. Узнаем ли мы когда-нибудь, что было в вагонах, которые рванули?
Ответ, кажется, известен заранее. Не узнаем. И мнение о причине регулярных неконтролируемых взрывов на военных полигонах тоже уже сложилось. Яснее других его сформулировал Иван Давыдов в колонке для Ленты.ру.
С самого начала Путин по-настоящему комфортно чувствовал себя только в ситуациях экстремальных. Ему надо сопереживать пострадавшим и карать виновных. Спасать тех, кого можно спасти. Оплакивать остальных. Его стихия – стихийное бедствие от Курска до Крымска через Беслан. Как раб на галерах. На горелых торфяниках в рынду бить. Уволить, поинтересоваться, где посадки. Ему скучно, когда ничего не взрывается. Ему тогда заняться нечем. Ну, гладить собачек, целовать детей, покровительствовать гимнасткам. Это ведь тоже все утомительно.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну мы с вами уже несколько раз говорили о передаче «Центральное телевидение». Сейчас она рекламируется как один из главных осенних проектов НТВ. Передача выходит в воскресенье, идет 3 часа, то есть это такой мощный проект. И особое внимание привлекает привлек сюжет, который был показан 7 октября, в день рождения Владимира Путина, Вадиму Токменеву, ведущему передачи «Центральное телевидение», была такая сомнительная честь предоставлена сделать такой игривый сюжет, я бы сказал, в духе Андрея Колесникова из «Коммерсанта» о приватной жизни юбиляра. Вот давайте поговорим и о обновленном «Центральном телевидении», и об этом сюжете.
Об обновленном формате «Центрального телевидения» говорит, мне кажется, еще рано, потому что был один выпуск, и действительно вот этот самый эксклюзив путинский, который так щедро анонсировался, он настолько задавил все остальное, и было ясно, что все силы брошены туда, что об остальном-то говорить пока нечего, кроме того, что у меня такое ощущение, что как-то это будет все-таки другая передача, там не будет вот такой вот тонкой какой-то филигранной игры смыслом, там не будет такой скрытой оппозиционности, вот такой игривой, это очень точно вы заметили, а будет все гораздо проще, там появилась очень красивая действительно девушка с канала «Россия-2», там появились такие гигантские сюжеты, появились танцы и пляски, и пока, ну, подождем несколько выпусков, посмотрим, что он приготовит, но если бы не было сюжета Путина, то не было того, ради чего, вот я, например, смотрела всегда «Центральное телевидение». Вот разговор о чем-то очень самом важном в какой-то совершенно своей стилистике. Здесь этого я пока не увидела.
Слава, но я бы сказал, что эта стилистика все-таки не очень оригинальная, а это стилистика, наследующая стилистики старым передачам Леонида Парфенова на «Медне» в первую очередь. Конечно, Вадим Токменев его ученик, его продолжатель во многих отношениях.
Знаете, так весь Вадим Токменев вообще вышел из шинели Парфенова. Но у Парфенова, понимаете, всегда было то, что называлось какой-то гвоздь. Там был хотя бы один сюжет, ради которого стоило смотреть, ну, скажем так, мыслящим людям. Раньше точно так же старался делать свою программу Токменев, но пока действительно, вот пока вот был этот сюжет, уж не знаю, насколько он рассчитан на мыслящих или не на мыслящих людей, посвященный юбилею Путина. Но самое важное, почему именно на этот канал и на эту программу пала такая великая честь? Ведь мы же всегда считали, что как бы «Государева уста» — это канал «Россия». На канале «Россия» отделались скромным сочинением господина Киселева, чей пафос уже был за гранью приличия. Он пытался создать какой-то портрет Путина. Я вот даже выписала последние слова. Победоносность. Он пытался подчеркнуть победительность образа Путина. И в финале сказал, к своему юбилею он пережил всех лидеров цветной революции, и на десерт ему подали Саакашвили. И вот в таком духе вот был портрет. На Первом канале, в итоговой программе, которая теперь идет Зейналова, вообще был фактически клип. То есть такую вот под веселую музычку такую подложили какой-то видеоряд знакомый, путинский, амфорный, стерховый и прочее-прочее. Вот так вот отметили юбилей. И только здесь был действительно эксклюзив, этот час. Это Токменеву позволили бок о бок с главой государства прожить фактически целую неделю. Другое дело, что он вытащил оттуда, но тем не менее что-то да вытащил. И вот это вот самое интересное, а почему позволили именно ему? И вот мне кажется, что выбор пал на канал НТВ, это потому что единственный канал, который способен стрелять, так сказать, в обе стороны. Да, потому что здесь будет «Анатомия-2», а через 2 часа здесь же или там через 3 здесь же будет Токменев, который постарается как-то вот своей такой хотя бы эстетикой разбавить вообще казенность этого сюжета. Меня, честно говоря, ну все уже обсудили, все, что он сказал о Пусях, о Ходорковском, обо всем на свете, это вообще не, как бы совсем не интересно, потому что ничего нового не было. Он говорил то, что говорит всегда по этому поводу. А, конечно, интересно что-то другое, какие-то мелочи. Меня, например, совершенно поразил замечательный завтрак на прекрасной посуде Веджвуд английской. Все замечательно. И вот как в привокзальном буфете или какой-то столовке советских времен сыр на тарелочке, прикрыт целлофаном. Вот Путин начинает снимать этот холодный целлофан, шуршит этой бумажкой. И вот, знаете, это и сейчас, может быть, какие-то нерадивые хозяйки так делают, когда им лень как-то что-то свеженькое резать.
Видимо, от мух.
От мух. Тогда это уже чистый Курский вокзал, если от мух. тогда тут уже вариантов нет. Да, видимо, от мух. И как-то вообще было ощущение, что Путин, как назойливых мух, отделяется как-то от всего остального населения, потому что всегда, вот сколько я помню, еще начиная с фильма «Who is Mr. Putin», там, 12-летний, да, он всегда один. Он один в бассейне, гигантском, ну разве что здесь лабрадор, из близких ему один лабрадор кони. И всегда какой-то холодный мир, в котором нет ничего теплого, все такое холодное, как вот этот вот шуршащий целлофан. И мне кажется, если что-то вкладывал Токменев в этот образ такой нетрадиционный, то только это. Только вообще то, как выглядит Песков, то, как выглядит Громов, как они общаются между собой. И то это доля секунды. И самое важное все-таки, что канал НТВ получил приоритет. Я бы хотела сказать еще об одной вещи. Знаете, поскольку канал НТВ вообще теперь уже как бы назначен государевыми устами, ну вот если рассматривать какие-то сигналы, которые нам из космоса посылают, отдав эксклюзив Токменеву, то ведь и буквально накануне юбилея и программа «Анатомия-2» не случайно. То есть это тоже уже следует трактовать как дорогой подарок Путину. То есть люди, которые лучше других понимают его образ, они понимали, что это именно тот подарок, который Путин хочет получить к юбилею. Мне кажется, так.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Москва в субботу простилась с актрисой и телеведущей Мариной Голуб, погибшей в автомобильной аварии. Траурная церемония прошла в Московском художественном театре имени Чехова. Между тем, виновник аварии, водитель автомобиля «Кадиллак» Алексей Русаков, записал видеообращение, в котором объяснил, почему скрывается от следствия. Слово Елене Поляковской.
Зал Московского художественного театра был заполнен до отказа. Друзья, коллеги и просто зрители пришли, чтобы проститься с заслуженной артисткой России Мариной Голуб. Все выступавшие на траурной церемонии говорили о жизнерадостности актрисы и о том, что до сих пор не могут поверить, что ее больше нет. После окончания школы-студии МХАТ Марина Голуб работала в Москонцерте, играла в московских театрах «Сатирикон» и «Шалом». Последние 10 лет ее жизнь была связана с МХТ имени Чехова. В театре пока не говорят о дальнейшей судьбе постановок, в которых была занята Марина Голуб. Широкой российской публике актриса известна по работам в кино и на телевидении. Прах Марины Голуб будет захоронен на Троекуровском кладбище в Москве 18 октября. Между тем, виновник аварии, в которой погибла Марина Голуб, Алексей Русаков, записал видеообращение, в котором просит прощения у друзей и близких погибших и объяснил, почему скрывается от следственных органов.
Ту ночь именно я управлял принадлежащим мне кадиллаком красного цвета. Я хочу уверить, что не употреблял никаких либо запрещенных препаратов и алкоголя. Никогда раньше не был лишен прав и тем более за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Выезжая в ту ночь на желтый сигнал светофора, я не подозревал, что автомобиль, в котором была Марина Голуб, так резко стартанет мне наперерез. Вероятно, в стрессовой ситуации я принял неверное решение, добавив газ. Я до последнего надеялся закончить маневр и проскочить. Очень сожалею, что эта авария закончилась так трагично, и выражаю искренние соболезнования родственникам и друзьям погибших. Извиняюсь перед всей страной за то, что впоследствии проявил трусость, поддался панике и в шоковом состоянии скрылся с места происшествия. Моя неявка с повинной в последующем была следствием повышенного внимания общественности и средств массовой информации к подобным происшествиям в последнее время и буквальной травле меня и моих близких в конкретном случае. Скажу честно, я не верю в лояльность и беспристрастие следствия и органов исполнительной власти к этому делу и очень боюсь стать козлом отпущения. Боюсь, что мою явку с повинной просто-напросто не зафиксируют, объявив, что поймали меня где-нибудь скрывающимся. Я не хочу обидеть конкретных следователей, а выражаю недоверие к системе в целом.
В видеообращении Русаков также опровергает информацию о том, что в машине, оставленной на месте трагедии, был найден его паспорт и мобильный телефон. Русаков продемонстрировал в кадре свой паспорт. Полиция довольно быстро отреагировала на видеообращение виновника ДТП. Сотрудники правоохранительных органов призвали мужчину все-таки явиться с повинной и пообещали, что следствие учтет его добровольную явку, сообщил сотрудник пресс-службы ГУВД по Москве Алексей Шапкин русской службе новостей. Авария, в которой погибла Марина Голуб, произошла в ночь на 10 октября в Москве на пересечении улиц Лобачевского и проспекта Вернадского. Столкнулись автомобили «Лада», «Киа», «Хёнде» и «Кадиллак». Марина Голуб и водитель, который который ее подвозил в автомобиле Hyundai, погибли на месте. По информации правоохранительных органов, погибший водитель некоторое время назад был лишен водительских прав и ездил по поддельному удостоверению. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Выпуск программы «Итоги недели Радио Свободы» продолжит размышления лондонского политического обозревателя Андрея Остальского «Грабитель без прав».
Как только грабитель переступает порог вашего дома, он оставляет свои права человека снаружи, сказал премьер-министр Дэвид Кэмерон, и Британия ему аплодировала. Обещание расширить пределы разрешенной самообороны гарантированно работает на повышение политического рейтинга. Недаром оно было приурочено к конференции правящей консервативной партии. Скоро в Великобритании можно будет защищать свой дом, не особенно задумываясь над последствиями. Надо будет лишь избегать некой вопиющей непропорциональности. Например, вы по-прежнему можете оказаться под судом, если ударите ножом поверженного и лежащего без сознания на полу преступника. А в остальном вы свободны обороняться всеми доступными вам способами и средствами. По собственному опыту знаю, вторжение в твой дом неизвестного вызывает стресс, панику и прилив адреналина, сильно ограничивающий способность рассуждать. Невозможно задумываться в такой момент над тем, не слишком ли сильно и по каким местам бьешь злодея гантелей. С тем же успехом можно сразу сдаться на его милость. Фактически к этому и подталкивала иногда граждан британская Фемида. Ведь даже самый мягкий, какой-нибудь условный приговор за причинение грабителю излишнего физического вреда для представителя среднего класса – жизненная катастрофа. Ведь после этого ты человек неполноценный, с судимостью, которому не дадут в банке кредита, не доверят усыновить ребенка, и даже с фактическим запретом на некоторые профессии, с проблемами продвижения по службе. Для многих настоящим героем стал фермер Тони Мартин, застреливший ночью 16-летнего подростка, залезшего в его дом. Не все были в восторге от действий фермера, но всеобщее возмущение вызвал приговор – пожизненная тюрьма за предумышленное убийство. Под давлением общественного мнения апелляционный суд сменил квалификацию преступления Мартина на убийство без предварительного умысла. Сильно взбудоражила Британию и история Мунира Хусейна. Его самого, жену и детей вооруженные ножами бандиты связали, угрожая убийством. Мунир исхитрился освободиться, разоружил нападавших и затем, когда они бросились на утек, сумел догнать одного из них, повалил на землю и принялся в ярости избивать. В итоге нанес ему тяжкие телесные повреждения и получил за это 2,5 года реальной тюрьмы. В то же время бандит был осужден условно. Этот контраст тогда вызвал широкое возмущение. Так что предлагаемые правительством меры весьма популярны. Но есть и критики, которые утверждают, что это популизм, поощряющий самосуд. И еще, есть и такая точка зрения, что упор консерваторов на законность и порядок – признак дальнейшего поправления партии. Склонные к более глубоким обобщениям отмечают и общую центростремительную тенденцию в обществе в годину кризиса. Обыватель парадоксально радикализируется в обе стороны. И вправо, требуя резко ограничить иммиграцию и сократить социальные выплаты неимущим. И влево, все более популярная идея отнять и поделить. Вот и лейбористская партия на своей недавней конференции тоже продемонстрировала серьезный сдвиг влево по сравнению с временами Тони Блэра. Две крупнейшие партии разбегаются прочь от центра, в котором все более одиноко чувствуют себя либерал-демократы, катастрофически теряющие народную поддержку.
Андрей Остальский из Лондона. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» завершит Рая Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Терпимость и еще раз терпимость. Вот главное послание нового короткометражного фильма «Американцы» без шума и помпы, запущенного в среду в сеть Кидом Роком и Шоном Пенном. Почти 11-минутная короткометражка, сценарий для которой написали они вдвоем, а в роли главного продюсера выступил Рок, пародирует односторонние политические стереотипы, изображаемые в СМИ. Это то, о чем никто не говорит вслух, но это постоянно в воздухе, и этого не должно быть, сказал Кид Рок на прошлой неделе. Мы можем не соглашаться друг с другом, но это не значит, что мы должны ненавидеть друг друга. Фильм «Американцы», поставленный режиссером Джеймсоном Стеффордом, можно посмотреть на официальном сайте Рока и на YouTube. Кид Рок и Шон Пен, которые в жизни являются загадочными друзьями, сидят в баре, выпивают и смотрят по телевизору, как Рок исполняет свой хит «Born Free» на республиканской конвенции. По сюжету, да и по жизни похожее тоже, Рок изображает республиканца, а Шон Пен – демократ. Но ругаются они оба одинаково живописно, без оглядки на политическую корректность. О чем спор? О том, конечно, кто лучше республиканца. республиканцы или демократы. Кид Рок и Шон Пен не стесняются в выражениях. Досталось и тем, и другим. Их останавливает сообщение в новостях, что в Афганистане погибло 28 американских солдат. После этого наступает примирение, объятия, и видео заканчивается легендарными словами: «Не позволяйте политикам разделять нас. Терпимость к чужому мнению, толерантность – вот что сделало эту страну великой». Кид Рок сейчас готовится к выходу своего нового альбома «Rebel Soul», который поступит в продажу 19 ноября. Слухи о том, что британская звезда Адель исполнит заглавный трек в очередном фильме о Бонде, появились еще в прошлом году. По словам певицы, она не сразу приняла предложение студии, поскольку боялась ответственности и чересчур пристального внимания, которое всегда окружало исполнителей темы Бонда. Но в конце концов она все же решилась. «Когда мне будет 60, — сказала Адель, — я смогу всем рассказывать, что в молодости была девушкой Бонда». «Skyfall», первый сингл Адели со времен альбома 21, был записан в лондонской студии Abbey Road в сопровождении оркестра из 77 инструментов. По прогнозам специалистов, эта песня станет хитом продаж и, скорее всего, кандидатом на «Оскара». Через пару недель ее уже можно будет услышать в фильме «007. Координаты Skyfall», который выходит в российский прокат 26 октября. Ну, а мы послушаем этот сингл сегодня. Итак, «Skyfall». Это конец. Задержи дыхание и сосчитай до 10. Почувствуй, как движется земля и как взрывается мое сердце, поет Адель. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn.
Адель из нового фильма про Джеймса Бонда завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.